Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова, и я маркетолог Стратег. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Партнер этого выпуска – компания «Новофон», один из лидеров в сегменте облачных телекоммуникационных сервисов в России. Друзья, ну что, я рада вас приветствовать на очередном выпуске нашего подкаста, и сегодня мы говорим про очень необычную тему. Обычно мы с вами разбираем инструменты, то, что нужно делать, чтобы вы, собственно, продавали намного больше и намного качественнее это делали. Но сегодня мы поговорим о командах, потому что именно команды делают так, чтобы эти продажи случались. И тема у нас сегодня – это общий ум, как перестраивать команды на продуктовый лад. Вообще, мы сегодня с вами поговорим и о том, как внедряется продуктовый подход в непроцессное дело, что такое продуктовый подход на самом деле, как он появился и чем он характеризуется, отличается от всем привычной работы. А еще, конечно, о том, как все-таки команды заставить перейти и начать использовать этот продуктовый подход, потому что это не так просто, как кажется. В общем, говорим сегодня очень подробно и про многое. Мне кажется, что эта тема звучит достаточно сложно, потому что все предприниматели в последнее время сталкиваются с одними и теми же проблемами. Мы точно знаем, что в России, да и вообще по всему миру, кадровый голод. Всех волнует то, а как же взаимодействовать с поколением Z и подрастающим поколением Альфа, потому что есть ощущение, что к ним нужно находить какой-то специфичный подход, ну, так как они не работают, как работали миллениалы, да, то есть мы могли вообще не спать сутками, выполнять задачи, и как-то нас там мотивировало при этом всем вот эта вот принадлежность к компании, а вот у поколения Z это не работает. А тут еще и появляется какая-то история с этим продуктовым подходом, что нужно перестраивать работу и так далее. Но скажу я вам, что за последний год, а то и полтора, я написала для своих клиентов несколько выступлений на тему кадрового голода, очень подробно погрузилась в эту тему и погрузилась в тему поколения Z в том числе. И я думаю, что для вас не будет новостью, если я скажу, что денежная мотивация больше не работает. На самом деле сейчас выделяют от 5 видов мотивации, в том числе, когда люди хотят принимать участие в командообразовании, да, скажем так, в организации каких-то событий для команды, или это может быть какое-то просто поглаживание по голове, которое будет мотивировать намного больше, чем деньги. Так вот, как раз-таки, когда мы с вами говорим про продуктовый подход, это начинает мотивировать намного сильнее тоже поколение Z. Почему? Потому что продуктовый подход предполагает то, что каждый участник вашей команды, даже если он не занят в самом продукте или в маркетинге, он глубоко погружен в то, что делает, и он действительно видит в этом ценность. А наличие ценности в работе – это сейчас то, чего действительно многим не хватает. Потому что если мы с вами посмотрим на условные вакансии на HeadHunter, мы увидим одно и то же. То есть мы видим, что компании предлагают в целом какой-то стабильный график, причем многие даже не предлагают до сих пор гибридную, да, какой-то формат работы, то есть это или удаленка, или офис, потому что действительно в офис сейчас ходить все тяжелее, и нужно создавать специальные поводы, чтобы тоже поколение Z, да, пришло в офис, то есть там должна быть прям мотивация туда ходить. Вот, ну и просто какие-то плюшки из разряда, если вы все-таки ходите в офис, то вы получаете чай, кофе, печеньки бесплатно, что, конечно, уже абсолютно точно не работает. Но при этом давайте вернемся в реалии, я думаю, что создать свой университет для сотрудников, как у Сбера, или сделать какие-то офигенные офисы, как у Яндекса, ну просто не представляется возможным. Поэтому мы в этом выпуске будем с вами где-то посередине постоянно плясать, и между тем, что действительно сработает и будет и для вашего продукта, и для команды интересно и классно, но при этом не будет стоить большого количества денег. И вот тут, наверное, нам с вами нужно начать с того, чтобы погрузиться вообще в историю, в эволюцию того самого продуктового подхода, чем он отличается от того, как все привыкли работать. Давайте это и обсудим. Как обычно выглядит работа в обычной компании, да, ставятся задачи, эти задачи выполняются. В хорошем варианте эти задачи фиксируются в CRM-системе, есть наблюдатели, да, которые смотрят, это обычно руководители отделов, то есть обычная иерархичная, да, такая структура. И есть еще какие-то вышестоящие начальники, которые подключаются к каким-то более важным стратегическим задачам, которые определяются как стратегические сами по себе. То есть непонятно, почему мы определили их именно как таковые. Это как раз-таки процессный подход, когда, обычная работа, идет какой-то процесс. Придумали разово, как делать какой-то продукт-услугу, и теперь оптимизируют процесс. То есть ставят постоянно задачи. Вот здесь вот давайте мы как-то вот тут оптимизируем. Вот здесь вроде у нас продажи упали. Давайте их поднимем, сделаем что-то в маркетинге. Вот тут у нас не идут продажи, маркетинг поработал, давайте теперь поработать с этим отдел продаж, вот здесь у нас не хватает сотрудников, мы, соответственно, привлечем HR-ов или там и так далее, и так далее. То есть есть обычная постановка задач, которая, по сути, пляшет уже от имеющейся проблемы или от амбиции руководителя. То есть руководитель говорит, я хочу запустить какое-то направление. И тогда команда тоже подхватывает это и ставит себе это в задачи. Как видите, это абсолютно не клиентоориентированный подход. Я, конечно, ненавижу слово клиентоориентированность, потому что кто что понимает под ним. Но, тем не менее, мы понимаем, что здесь не думают вообще никак о проблемах, о задачах клиента, о том, подходит ли этот продукт, продает ли сам себя продукт этому рынку. Об этом речи нет. Здесь идет речь о том, чтобы закрыть те самые гэпы, то есть места, которые уже поломаны, уже что-то плохо. Или речь идет об амбициях. Ну и еще часто, кстати, да, речь идет о какой-то отчетности, что давайте вот мы писать отчеты или делать какую-то эмуляцию работы, как будто бы мы делаем много дел. Вопреки этому процессному подходу, конечно, есть и проектный подход. И вот как раз-таки проектный подход, он как будто немножко более современный. Это когда есть какая-то глобально большая задача, да, и мы делаем вот этот самый проект, все задачи, чтобы этот проект выпустить. Причем проектом может быть как что-то определенное. Например, если компания занимается маркетингом, они могут отдавать сайт клиенту. Вот это будет являться проектом с дедлайнами, с бюджетами, с определенной фиксированной командой, собственно, под этот проект. Так и могут быть проекты, собственно, внутри бизнеса. То есть это то самое запуск нового направления. Да, если мы с вами посмотрим на матрицу Ансов, то у нас всегда есть новые рынки и новые направления. Точно так же старые рынки, старые направления. Движение в любой из этих плоскостей, то есть, допустим, когда мы на старый рынок выводим старый продукт, или когда мы на старый рынок выводим новый продукт, или когда мы на новый рынок выводим старый продукт. В общем, любые вариации, да, могут являться как раз-таки проектами, и внутри этих проектов могут быть еще подзадачи, которые тоже будут оформлены как проекты. В отличие от процессного подхода, здесь есть хоть какая-то это конкретная измеримая цель. То есть мы не просто с вами фиксим сейчас то, что у нас сломалось, и чиним вот эту историю, а мы, получается, здесь изначально просчитываем, чего мы хотим достичь. То есть мы как бы работаем наперед, опережаем. Но, опять-таки, а где мы с вами здесь говорим про клиента? Где мы говорим про продукт, про то, чтобы продукт продавал себя рынку? Этого опять нет. То есть ни в том, ни в другом подходе. И вот тут как раз-таки мы видим другое противопоставление, тот самый продуктовый подход, о котором мы и говорим сегодня, что его нужно внедрять в команды. Ну и логично, что, конечно, он зародился в диджитал, пошел он вообще с запада, и зарождался он на самом деле по очень понятным причинам. По каким же? Если мы с вами говорим про диджитал, представьте разработку какого-то программного обеспечения, приложения, еще чего-то. И вот раньше это все было очень тяжело, и на самом деле большинство таких проектов в итоге не выстреливали успешно по той причине, что вот есть те самые амбиции руководителя, который говорит, итак, мы запускаем вот такой-то проект, и вот этот проект по каким-то амбициям до этого руководителя, представлениям команды, он пилится, доделывается, еще улучшается, и вот это... И долго происходит. То есть, действительно, раньше вот эти диджитал-продукты разрабатывали по проектному подходу достаточно долго, год, могли два разрабатывать, и в итоге, когда этот проект выходил, собственно, на рынок, он не получал никакой отдачи от аудитории. А что в итоге мы имели? Мы имели огромное количество потраченных ресурсов, то есть мы потратили и время, и деньги, и усилия, и при этом не получили никакого результата. И даже если мы сейчас вернемся к тому же самому процессному методу и начнем просто пытаться фиксить, а что же у нас не сработало, поставим задачи, что вот тут у нас низкая конверсия на сайте или вот тут у нас еще что-то не работает, то это уже будет, знаете, как лейкопластырь на рану, потому что глобально продукт не зашел. Глобально мы потратили на него очень много сил. И от того, что мы сейчас прилепим этот лейкопластырь, проще не станет. И вот тут как раз-таки из-за вот этого пошел абсолютно другой подход, так называемый продуктовый, да, и здесь фокус был на MVP, то есть минимально жизнеспособные продукты. В чем было отличие? Что вместо того, чтобы пилить и дотачивать до идеала какой-то продукт, давайте мы выпустим минимально жизнеспособную версию, то есть сделаем что-то, поймем, насколько это откликается аудитории, покупает ли она, нравится ли им этот продукт, продолжают ли они им пользоваться, получим обратную связь, и уже после этого будем, собственно, оптимизировать и продолжать вкладывать деньги тогда, когда мы точно знаем, что в это деньги вложить можно. Ну и, собственно, привлекать команды, да, тоже будем тогда, когда понимаем, что это нам точно окупается, и, возможно, уже продукт приносит те самые деньги, на которые мы и можем, собственно, делать эти улучшения. Поэтому, если говорить о разнице между продуктовым подходом и там процессным проектом, то мы здесь точно должны понимать, что продукт — это не разовая задача, это не разовый проект, а это именно бесконечный цикл поиска ценности для вот этого потенциального клиента или для реального клиента и уже улучшения на основе конкретных данных. Вместе с продуктовым подходом, конечно, пришли, собственно, методы, да, как нужно работать. Я думаю, многие из вас слышали про Agile. Так вот, как раз-таки он прекрасно подходит в продуктовую, да, модель, так же, как и Lean Startup. Да, есть тоже такая история. Это вот про MVP. Так вот, Agile, он как раз-таки фокусируется на том, чтобы весь период работы разбить на нужные нам отрезки и измерять, собственно, ну, то есть делать, по сути, спринты. И внутри этих спринтов получать конкретные результаты, которые в итоге оцифровываются и уже после улучшаются. Поэтому в целом мы получаем, что вот продуктовый подход – это как раз-таки работа с постоянной обратной связью от клиента, то есть это культура постоянной обратной связи, это эксперименты, это вот эти самые циклы, когда мы что-то построили, измерили, улучшили. И это, по сути, кросс-функциональные команды, да, то есть это тоже вырастает из этого. Но здесь рождаются также и нюансы, которые в любом случае командам предъявляются и становятся таким нюансом, скажем так. Так вот, нюансом, например, является тот факт, что команды, во-первых, абсолютно все, не только продуктовые, но и если мы говорим про общий ум. Они должны понимать, а о чем вообще наш продукт и о чем наша аудитория, да, и как это сделать, мы как раз-таки поговорим. И второй момент – это в том, что все вот эти команды, они должны выдерживать условия неопределенности. То есть, конечно, намного проще, когда ты точно знаешь, так, мы год работаем над вот этим, или у меня есть просто задачи, которые прилетают раз в неделю, а здесь у тебя есть спринты, результаты конкретные и улучшения по этим результатам. Чувствуете, да, что это абсолютно другой уровень стабильности или нестабильности. Поэтому здесь команды должны быть намного более открыты к этой самой неопределенности и к изменениям. Итого, сейчас мы видим, что, ну, вообще, наверное, с 2020 года так это активно стало, потому что в целом, да, продуктовый подход не так давно зародился, то есть мы не можем сказать, что ему 100 лет, это не так абсолютно. Так вот, если мы говорим про проникновение продуктового подхода в другие отделы, то это в целом не новость, это действительно уже ведется, то есть, например, в тот же HR, когда внедряют не просто, да, какой-то онбординг для сотрудников, но и в целом фокусируются на том, а как сделать жизнь сотрудника в нашей компании лучше, чтобы он здесь у нас дольше работал, был амбассадором компании, ну и, соответственно, в продаже, в бренд-коммуникации, вообще в целом, да, в брендинг и в пиар-отделы, ну и в целом во внутренние IT. Итого, построить команду, которая будет сфокусирована на продуктовом подходе реально, но местами сложно. Но, тем не менее, этого стоит. И давайте с вами как раз-таки поговорим об этом. Что такое модель тогда общего ума и как сделать так, чтобы все как будто бы прониклись этой идеей? Вообще, общий ум – это способность группы людей мыслить как система. Это не какой-то термин из книги, это не что-то новое, это не завязано на IQ людей. Нет, все на самом деле намного проще. По сути, это способность команды создавать новые инсайты и решения на уровне взаимодействия. То есть они настолько классно понимают друг друга и настолько классно взаимодействуют, что в итоге рождают классное решение, которое супер работает для решения какой-то проблемы. Вообще вот эта история, да, про общий ум, она есть и в биологии, то есть если мы с вами посмотрим на рой пчел, на стаю птиц, на муравьев, мы точно увидим, что они все знают, что делают, и, собственно, они к этой цели идут. Так вот, представьте, что вы должны превратить всю свою команду вот в этот самый рой пчел или в муравьев, которые будут очень трудолюбивые, но при этом вам не нужно будет стоять и плеткой заставлять их работать, они будут это делать сами. Но что же тогда позволяет построить этот общий ум в командах, если мы говорим о том, что это не коррелирует с экспертностью или с IQ отдельных участников, при этом, да, сильно коррелирует с качеством взаимодействия? Что тогда все-таки важно? Итак, первое – это высочайший уровень психологической безопасности. Я думаю, что вы, как слушатели, сейчас сами можете вспомнить свои какие-то истории из прошлого, когда, может быть, вы даже работали в офисе, и вы выдумали, так, мне подойти сказать идею, да, моему руководителю, или лучше этого не делать? И принимали решение в сторону, лучше я этого делать не буду, потому что мы знаем, что делает инициатива с инициатором. Это, во-первых, а во-вторых, потому что банально твои идеи могут обсмеять, не взять, да и в целом слышать сотый отказ на свои идеи никому не нравится. А уж тем более, если мы с вами говорим не про идеи, а про вопросы, то вот это вообще такая очень опасная зона, потому что задавать глупые вопросы во многих компаниях не принято. Считается, что ну ты что, дурак, если ты сам не разобрался, мы здесь тебе и вот это, и вон то, и третье, и десятое, а ты все еще не понимаешь. Только здесь вопрос, а кто определяет это все еще не понимаешь? Действительно ли у человека был хороший онбординг, он погрузился во все задачи? Действительно ли есть система, в которую можно погрузиться? Или там хаос хаосом погоняет, и человек должен как-то сам по себе все понять? Поэтому первое, что отличает вот такие команды с общим умом, это, конечно, высокий уровень психологической безопасности. Люди точно там не боятся задавать те самые глупые вопросы, выдвигать идеи, обсуждать ошибки. То есть они абсолютно точно открыты к этому. Поэтому здесь всегда вопрос в том, чтобы чувствовать, а что сейчас происходит в команде? А человек улыбается, потому что ему некомфортно просто сказать, что его что-то не устраивает, и потом в один момент он просто уйдет, да, из этой команды. Или он улыбается, потому что ему здесь комфортно и психологически безопасно. Различать это точно стоит. И если есть возможность, допустим, у руководителей пойти на, допустим, или к психологу, да, бизнес-психологу, или в бизнес-коучинг, и в целом научиться вот этой эмпатичности, научиться чувствовать и видеть, на каком этапе находится ваш сотрудник, я бы сказала, что это супер будет преимуществом. Вы вкладываетесь в рекламу и SEO. Контекстная реклама крутится, баннеры проплачены, соцсети работают, блогеры публикуют интеграции. А потом приходит звонок, но непонятно, откуда клиент. С сайта, из поисковика, может, из соцсетей? Отдел маркетинга делает умозрительные выводы, а бюджет утекает в неизвестность. С динамическим и статическим колл-трекингом одного фона вы точно узнаете, откуда пришел клиент. Каждый источник трафика получает отдельный номер. Клиент просто звонит, а вы видите, с какого он канала, с какого объявления и по какой компании. Становится понятно, какие каналы приносят звонки, а какие сжигают деньги. Новофон – один из лидеров российского рынка облачной телекоммуникации. Компания решает задачи связи для сотен тысяч пользователей по всей стране. Это не просто телефония, а целый набор инструментов для бизнеса. От колл-трекинга, который анализирует эффективность рекламы, до интеграции с CRM-системами. Вы сможете принимать звонки, контролировать их качество, оптимизировать процессы и увеличивать продажи. Тарифы начинаются с минимальных пакетов для небольших команд, а экономия на звонках достигает 50% по сравнению с обычной связью. Подключайтесь за пару минут. Достаточно зарегистрироваться на сайте и настроить систему под свои задачи. Узнайте больше о том, как улучшить телефонные продажи и обслуживание по ссылке в описании. Промокод RED10 добавит 10% к пополнению счета. Следующий, наверное, нюанс, который можно выделить, если мы говорим про общий ум, это логично, что на вот эти самые вопросы, ошибки, да, и так далее, человек, конечно, должен получать обратную связь. Очень часто вижу в больших компаниях, что обратная связь растягивается, особенно если там иерархичная система управления, то есть руководитель, потом еще один руководитель, и зациклено все это согласование на конечном, самом верхнем, да, руководителе. Это жесть. Работать в таких условиях практически невозможно, потому что ты не можешь реализовать ни одну быструю идею, ни один инсайт, который тебе пришел от, собственно, того самого измерения результата, который, да, получили, выкатив какой-то продукт или MVP. Вот, и в итоге получается непонятно что. А в целом, понимаю ли я, почему вот в определенный момент сформировались такие компании, как раз-таки в которых были те самые долгие согласования, вот такая иерархичная структура? Да, понимаю. На самом деле, если мы говорим о том, что последние годы мы все живем в супер нестабильное время, многие компании старались привести вот тот самый хаос в систему и ушли в жесткую систему. То есть есть гибкие системы, есть жесткие. И таким образом, с одной стороны, жесткая система позволила создать порядок, да, в компаниях, в процессах и так далее. Но при этом компания стала настолько ригидной, что она в целом не может адаптироваться к внешним условиям. Она не может адаптироваться ни к черным лебедям, которые прилетают периодически, ни в целом даже к каким-то просто маломальским тем же самым инфоповодам, да, потому что, ну, просто вот она так работает. Она жесткая, структурная, ригидная. И это, кстати, то же самое, что в итоге компании и разрушают. То есть разрушает как хаос, так и вот эта самая жесткая структура, ригидность. Мы точно понимаем, что в компаниях с общим умом должны быть открыты циклы обратной связи, по крайней мере, между отделами, где это действительно необходимо. То есть необходимо постоянно обмениваться, это регулярные какие-то ретроспективы. Фидбэк не только плохой, но и хороший. Фидбэк в целом в обмене идей, в сильных сторонах человека, в том, на чем ему стоит сфокусироваться. То есть это гораздо больше, нежели чем просто сказать: вот эту задачу ты выполнил классно, молодец, или с вот этой задачей ты не дотянул. Что дальше? Это единое информационное поле, единый информационный ландшафт, когда все вообще понимают, про что мы говорим. Все понимают, что происходит в компании. То есть нет каких-то закрытых папочек, нет закрытой аналитики, нет закрытого понимания, нет тайн у одного отдела перед другим отделом. Так не должно быть. Все должны точно понимать, а к чему мы стремимся, какие у нас цели, в какой ситуации находится компания и что мы должны сделать, чтобы она находилась в какой-то другой ситуации или в лучшей ситуации. Ну и, конечно, сюда точно стоит отнести софт-скиллы, вообще не зря, да, тот же Сбербанк, когда выкатывал, собственно, тренды, которые будут актуальны до 2030 года, то есть те самые навыки у людей, которые будут цениться, первым делом были выделены софт-скиллы, и здесь мы тоже это видим, что если вы хотите все-таки развивать общий ум, да, внутри своей компании, внутри команд, тогда, конечно, навыки активного слушания не только у руководителя, а в целом у людей, которые там работают, они просто необходимы. Если в целом углубляться и говорить о том, а как можно сделать идеально, хотя я понимаю, что идеально — это не всегда реально, и опять-таки мы не в мире с пони, да, и мы не смотрим на него в розовых очках, чтобы сказать, что все сейчас перейдут на новую модель управления, но тем не менее присмотреться к холократии я бы тоже рекомендовала в рамках этого подкаста, потому что все-таки иерархичные модели, они не то чтобы умирают, но они вот опять-таки бывают слишком ригидными и слишком неповоротливыми. И здесь, конечно, многие долгое время говорили и лелеяли как мечту построить из своей компании, да, бирюзовую организацию, когда все какие-то процессы подчинены непосредственно не руководителям, а каждому отдельному сотруднику, но как-то про бирюзовые организации стали говорить меньше в последнее время, потому что прежде всего бирюзовые организации опирались на огромное количество принципов, да, то есть чтобы полноценно быть вот бирюзовой организацией, нужно много-много чего соблюсти. Но, например, если мы посмотрим просто на структуру управления, то тут мы можем с вами поговорить про холократию. То есть это та самая децентрализованная система управления, где любой сотрудник может влиять на принятие решений. Здесь нет никаких «но», здесь нет никаких дополнительных тезисов, то есть в целом это устроено так. И здесь есть классный пример, что, например, так делает банк. Банк. Сейчас очень активно делится тем, а как у них это работает, а почему это классно. И вот в том числе, например, если им нужно принять какое-то быстрое решение за счет того, что нет вот этих руководителей, которые принимают, а внутри команды можно просто принять решение за счет того, что нет какого-то конкретного руководящего звена и долгих согласований, они могут намного быстрее реагировать на какие-то внешние инфоповоды, на внешние события, на черных лебедей, и это очень круто работает. Поэтому изучить холократию точно можно, и это как раз-таки тоже будет одним из элементов, которые повлияют на вот этот самый общий ум. Потому что для того, чтобы работать в холократии, все должны быть в связке, все должны говорить и, собственно, должны быть открыты друг другу, понимать то самое информационное поле. Как же перенести это на практику, если вы согласны придерживаться этих принципов в команде, будете с этим работать, то как может выглядеть результат и как перенести это вот в конкретные отделы? Давайте с вами разберем на нескольких примерах. И если мы, например, будем говорить про HR, мы так или иначе уже затронули, да, этот отдел, то здесь в целом можно сместить фокус с простого найма сотрудников на employee experience, то есть на опыт как раз-таки сотрудника. Я очень часто вижу сейчас отделы, которые занимаются персоналом и вообще в целом HR-ов отдельных, которые на самом деле, к большому сожалению, в основном делают ту работу, которую давно может взять на себя искусственный интеллект. Они продолжают писать должностные инструкции, писать вопросы для поведенческого интервью, делать тестовые задания, разрабатывать, затем сверять анкеты людей, которые откликнулись, выбирать, кто больше подходит по должностной инструкции, да непосредственно кого первым позвать на собеседование, принимать решения, оценивать это тестовое интервью. Вот как раз таки всю эту историю давно можно автоматизировать, я это говорю по своему опыту. То есть действительно здесь на это можно сделать виртуального агента на основе искусственного интеллекта и, собственно, закрыть эту часть, если не полностью, то на 80% точно. Итого у HR действительно освободится время, и он сможет думать не о том, а как нам только закрывать дыры и бесконечно искать каких-то сотрудников, но и опять-таки он сможет обратить внимание на вот этот самый опыт сотрудника. Тот, который, во-первых, сотрудник проходит, когда он только приходит в вашу компанию, тот самый онбординг обычно делается очень, если вообще делается, да, но если делается зачастую, он выглядит достаточно тупойно, когда просто какой-то человек проводит по делом, говорит, у нас здесь так устроено, потом вот тебе компьютер, садись и разбирайся. А здесь же, конечно, история намного глубже. То есть хочется, чтобы вообще мы давали в компаниях, и HR, да, с этим работал непосредственно, действительно прям опыт адаптации, чтобы мы понимали, где человека нужно подхватить, как его нужно погрузить в разные документы, в процессы, которые у нас происходят, опять-таки в нашего клиента, кто наш клиент, рассказать про, что этот клиент хочет, за что он ценит наш продукт, какие главные продуктовые фичи есть у нашего продукта и почему они именно такие, как это работает. Обратите внимание, что HR обычно этот блок вообще не доносится. Ну и дальше, да, если мы говорим уже про то, что сотрудник работает в компании, то вместо того, чтобы раз в год проводить какое-то обучение, чаще всего эти мастер-классы организовываются двумя способами. Первый способ – это просто нашли какого-то бизнес-тренера, купили, привезли, потому что у сотрудников упала мотивация, они плохо продают, да, первый вариант. Второй вариант – это, собственно, отделу управления персоналом нужно как-то отчитаться, поэтому они сами вычитали какую-то информацию и просто решили провести там условный тренинг мотивационный для своих же сотрудников, при этом не вкладывая в это ничего конкретного. Вместо этого, конечно, можно разрабатывать продукты для индивидуального развития сотрудников, думать конкретно, вот если этот сотрудник, у него вот такие суперсилы, и вот так он помогает решать компании задачи, то какое индивидуальное обучение ему можно пройти для того, чтобы он вырос и делал это еще лучше. Обычно, опять-таки, этого не происходит, потому что, чтобы это происходило, HR в продуктовой модели, он как бы обязательно должен проводить интервью с сотрудниками, user research, то есть понимать, что реально болит у сотрудников, что реально их тревожит, быть таким, как бы это ни звучало, да, но местным психологом, к которому можно прийти и сказать, слушай, мне, честно говоря, вот это не нравится, и чтобы затем помогли ему на это найти решение. Если мы говорим про какие-то отделы брендинга и пиара, тут на самом деле все достаточно понятно, хотя, опять-таки, почему я говорю достаточно понятно? Потому что для меня в целом все сферы, связанные так или иначе с маркетингом, в том числе отдельно, да, продуктовый маркетинг, я даже называю так, это все про одно. Я не понимаю, как можно в пиар-отделе или в брендинге не понимать своего клиента, не понимать, что он хочет и ждет от продукта, не понимать вообще, не смотреть даже, не понимать вообще сегментацию по jobs to be done, хотя бы базово, не понимать путь клиента, не понимать фичи продукта. Для меня это абсолютно нереальная картинка, но практика показывает, что так бывает. Конечно, мы должны точно сказать, что исторически, как бы, да, сложилось так, что брендинг и пиар, они просто построены на вещательной модели. То есть, вот помните, как мы с вами, когда говорили про проектный и процессный подход, что, ну, типа, мы просто вот хаотично что-то делаем, что-то решаем, что-то, какую-то активность вроде бы делаем. Мы сейчас понимаем, что брендинг и пиар не должны быть построены просто на том, что мы что-то говорим. Мы должны сначала услышать, чтобы сказать то, что хочет услышать человек. То есть бренд — это не просто образ, который мы транслируем, а пиар — это не просто какие-то информационные поводы, которые мы решили вот просто так донести в медиаполе. Это выглядит как монолог, это выглядит как то, что мы вам хотим сказать, но нам пофиг, слушает ли человек в этот момент или нет, а должно быть не пофиг. И поэтому здесь продуктовый подход как раз-таки изменит логику. То есть мы будем строить не просто образ, а мы будем строить опыт взаимодействия с компанией. То есть если мы точно понимаем путь клиента, то мы должны также точно понимать, что когда он увидит статью о нас или когда он увидит какие-то брендированные элементы, у него должна возникнуть вот такая картинка, и по пути клиента он должен там испытать такую эмоцию или пойти вот туда. То есть он точно должен погрузиться дальше, а не просто посмотреть на это как на что-то обособленное, что закрывает абсолютно другие задачи. И задачи эти — это просто предоставление отчетов. Так быть не должно. Бренд все-таки это не только про то, как мы преподносим наш образ, это про то, что пользователь переживает, с чем он ассоциирует нашу компанию. Вообще в теме брендинга очень много ассоциаций. То есть на самом деле это же очень важная якорная история, если мы посмотрим на маркетинг. Когда человек видит какой-то цвет, он думает, о, это вот этот бренд. Или когда наоборот он смотрит на бренд и ассоциирует его с дополнительной смысловой нагрузкой, которая и заложена в основу этого самого бренда. Поэтому прорабатывать это обязательно, и отделы, и брендинга, пиара, маркетинга, все должны быть глубоко погружены в тот самый продуктовый подход. Ну и далее, конечно, если мы говорим с вами про пиар и брендинг, мы не можем с вами опустить отделы продаж, потому что все-таки они прямо влияют на доход компании. И если обычно, опять-таки, ну вот исторически как сложилось, что отдел продаж работает по сильно процессной модели, то есть давайте напишем скрипт, давайте сделаем воронку, давайте вот здесь дожмем этих лидов, сделаем дожим обязательно какой-то, нам нужно закрыть квартал, значит сейчас в последний момент нам нужно обзвонить всю теплую базу, ну вот опять-таки, да, вот эта процессная история, у нас есть проблема, эту проблему будем решать так. То есть здесь нужно поменять это вообще в корне и продумывать воронку не как элемент дожима, да, и чего-то такого, а как элемент того же пути клиента, что если клиент пойдет ее, то он получит вот это, получит ответы на, собственно, свои вопросы, которые мы выделили, понимая, да, действительно, аудиторию, а не просто сделав стандартную сегментацию по Котлеру и наслаждаясь этим. То, что мы действительно выявили на интервью, то, что мы действительно выявили в процессе взаимодействия нашего клиента с продуктом, вот это мы должны закрывать. И тогда действительно конверсия в продажах у нас увеличится, и при этом клиент не будет уходить, потому что он будет чувствовать, что мы на него давим. Мы на него точно не будем давить, потому что нам не придется это делать. Мы будем так доносить смысл, что клиент захочет купить сам. И вот это будет идеальная история. Давайте финалить. Что же все-таки важно? Мы поговорили, что такое общий ум, мы поговорили о том, как это в разных отделах, но мне бы здесь хотелось донести еще небольшую такую, но при этом очень важную историю, что многие, когда погружаются в продуктовый подход, думают, что продуктовый подход — это непосредственно освоение каких-то инструментов. То есть это agile, это, я не знаю, там, scrum, это kanban. Вот мы вот сейчас внедрим вот это, и все у нас будут сотрудники работать по продуктовому подходу. Нифига. На самом деле очень многие, даже продукты бывают, путают product mindset и product process. То, что мы сейчас с вами поговорили, это тот самый процесс, процесс то, как мы работаем. Но нам важен не процесс, а нам важен майндсет. Это то, как вся команда, и да, ваша компания, смотрит на продукт, как она понимает рынок и клиента, как она воспринимает неопределенность, понимает ли она, что такое ценность действительно для каждого конкретного клиента, потому что помним, что в классическом понимании качественного продукта не существует. У каждого своя ценность. Поэтому мы точно должны понимать, что можно использовать agile, но при этом точно не иметь продуктового мышления. Это очень частая история. Вся ваша команда, абсолютно вся, в том числе отдел управления персоналом или отдел продаж, они должны начинать с вот этих вот базовых принципов. Они должны понимать, а зачем вообще мы это делаем? Какие реальные цели у компании? Та самая прозрачная отчетность, о которой я сказала. Какая реальная ценность у нашего продукта? Вот реальная для каждого конкретного сегмента, потому что ценности отличаются. Почему это важно? Что мы сейчас проверяем? На чем мы держим свой фокус? И этот фокус важно держать в рамках одного спринта. И что мы выкидываем, чтобы как раз-таки на этом спринте фокусироваться? И как мы будем учиться? То есть, когда мы оценим после этого спринта первые результаты, какие выводы мы сделаем и что мы будем действительно улучшать. В таких историях, вообще в компаниях, которые хотят внедрить продуктовый подход, нужно понимать, что очень важен нарратив. То есть та самая история, почему вообще команда делает именно этот продукт, что за ним стоит, почему именно в этот момент именно для этих людей. Как бы без сильного нарратива команды часто впадают вот в такую историю, что мы просто делаем задачи, но они вообще не понимают зачем. Я думаю, что это, конечно, касается не только продуктового подхода, это касается вообще всего, но я надеюсь, что сейчас, когда я говорю, вы можете прям почувствовать глубину, что когда команда просто делает задачи, она не вовлечена, и там нет ни денежной, никакой иной демотивации. А когда команда действительно понимает, а зачем и как я через это глобально влияю и на результаты компании, и на себя, и на команду, и, может быть, даже на мир, в этом появляется намного больше ценности. Поэтому я очень рекомендую хотя бы попробовать погрузиться вообще в продуктовый подход, потому что для того, чтобы начать внедрять и начинать рассказывать командам, а с каким клиентом мы работаем, а какие наши ценности, нужно действительно это понимать. А это невозможно написать на листочке за 5 минут без изучения своей аудитории, без проведения интервью. Это все будет просто пальцем на бумаге, непонятно написанная история с какими-то очередными преимуществами, которые заложил в эту компанию даже не руководитель, а просто его амбиции. Вот он хочет сказать, что у нас здесь все самое лучшее. И, собственно, так и делает, а это не работает. Поэтому точно нужно провести сначала глубокое исследование, и уже после того, как вы сроднитесь с результатами этого исследования, поймете, а что мы действительно делаем и какие показатели мы развиваем, после этого пойти и донести это команде. И я думаю, что после того, как вы это сделаете, будет результат настолько потрясающим, что вам захочется внедрять продуктовый подход все глубже и глубже в другие отделы. С вами была Екатерина Стоянова и очередной выпуск подкаста «Таков клиентский путь». Услышимся в следующих выпусках. Всем пока!